Ночью, когда все люди в гостинице легли спать, кто-то вдруг завздыхал так глубоко и протяжно, что все повставали посмотреть, что с кем случилось. А хозяин марионеток подошел к своему маленькому театру. Вздохи слышались оттуда. Все деревянные куклы и короли, и телохранители лежали вперемешку, глубоко вздыхали и таращили свои стеклянные глаза. Им тоже хотелось, чтобы их смазали мазью, как королеву. Тогда бы и они могли двигаться сами. Королева же встала на колени и протянула свою золотую корону, как бы говоря: «Возьмите ее, только помажьте моего супруга и моих придворных». Бедняга-хозяин не мог удержаться от слез. Так жаль ему было своих кукол. Пошел к товарищу Йоханса и пообещал отдать ему все деньги, которые соберет за вечернее представление, если тот помажет мазью 4-5 лучших из его кукол. Товарищ Йоханса сказал, что денег он не возьмет, а пусть хозяин отдаст ему большую саблю, которая висит у него на боку. Получив ее, он помазал 6 кукол, которые сейчас же заплясали, да так весело, что, глядя на них, пустились в пляс и все живые, настоящие девушки. Заплясали и кучер, и кухарка, и лакеи, и горничные, все гости и даже кочерга со щипцами. Ну, да эти-то двое растянулись с первого же прыжка. Да, веселая выдалась ночка. На следующее утро Йоханс и его товарищ ушли из гостиницы. Взобрались на высокие горы и вступили в необозримые сосновые леса. Путники поднялись, наконец, так высоко, что колокольни внизу казались им какими-то красненькими ягодками в зелени. И куда ни оглянись, видно было на несколько миль кругом. Такой красоты Йоханс еще не видывал. Теплое солнце ярко светило с голубого прозрачного неба, в горах раздавались звуки охотничьих рогов. Кругом была такая благодать, что у Йоханса выступили от радости на глазах слезы. И он не мог не воскликнуть: «Боже ты мой! Как бы я расцеловал тебя за то, что ты такой добрый и создал для нас весь этот чудесный мир!» Товарищ Йоханса тоже стоял со скрещенными на груди руками и смотрел на леса и города, освещенные солнцем. В эту минуту над головами их раздалось чудесное пение. Они подняли головы, в воздухе плыл большой прекрасный белый лебедь и пел, как не петь ни одной птицы. Но голос его звучал все слабее и слабее. Он склонил голову и тихо-тихо опустился на землю. Прекрасная птица лежала у ног Йоханса и его товарища мертвой. «Какие чудесные крылья!» — сказал товарищ Йоханса. «Такие большие белые! Им нет цены. Они могут нам пригодиться. Видишь, хорошо, что я взял с собой саблю». И он одним ударом отрубил у мертвого лебедя оба крыла. Потом они прошли по горам еще много-много миль и, наконец, увидели перед собой большой город с сотнями башен, которые блестели на солнце, как серебряные. Посреди города стоял великолепный мраморный дворец с крышей из червоного золота. Тут жил король. Йоханс с товарищем не захотели сейчас же идти осматривать город, а остановились на одном постоялом дворе, чтобы немножко пообчиститься с дороги и принарядиться, прежде чем показаться на улицах. Хозяин постоялого двора рассказал им, что король — человек очень добрый и никогда не сделает людям ничего худого, но дочь его злая-призлая. Она, конечно, красавица первая на свете, но что толку, если она при этом злая ведьма, из-за которой погибло столько прекрасных принцев? Дело в том, что всякому, и принцу, и нищему, было дозволено свататься за нее. Жених должен был только отгадать 3 вещи, которые задумывала принцесса. Отгадай он, она вышла бы за него замуж, и он стал бы по смерти ее отца королем над всей страной. Нет, и ему грозила смертная казнь. Вот какая гадкая была красавица-принцесса. Старик-король, отец ее, очень грустил об этом. но не мог ничего с ней поделать и раз и навсегда отказался иметь дело с ее женихами. Пусть и она ведается с ними сама, сама как знает. И вот являлись жених за женихом, их заставляли отгадывать и за неудачу казнили. Пусть не суются, ведь их предупреждали заранее. Старик-король, однако, так грустил об этом, что раз в год по целому дню простаивал в церкви на коленях, да еще со всеми своими солдатами, моля Бога о том, чтобы принцесса стала добрее. Но она и знать ничего не хотела. Старухи, любившие выпить, окрашивали водку в черный цвет. Чем иначе могли они выразить свою печаль? «Гадкая принцесса», — сказал Йоханс, — «ее бы следовало высечь. Уж будь я королем-отцом, я бы задал ей перцу». И в эту самую минуту народ на улице закричал «Ура!». Мимо проезжала принцесса. Она в самом деле была так хороша, что все забывали, какая она злая, и кричали ей «Ура!». Принцессу окружали 12 красавиц на вороных конях. Все они были в белых шелковых платьях с золотыми тюльпанами в руках. Сама принцесса ехала на белой, как снег, лошади. Вся сбруя была усыпана бриллиантами и рубинами. Платье на принцессе было из чистого золота, а хлыст в руках сверкал точно солнечный луч. На голове красавицы сияла корона, вся сделанная будто из настоящих звездочек, а на плечи был наброшен плащ, сшитый из сотни тысяч прозрачных стрекозиных крыльев. Но сама принцесса была все-таки лучше всех своих нарядов. Йоханс взглянул на нее, покраснел, как мака в цвет, и не мог вымолвить ни слова. Она, как две капли воды, была похожа на ту девушку в золотой короне, которую он видел во сне в ночь смерти отца. Ах, как она была хороша! Йоханс просто не мог не полюбить ее. «Не может быть», — сказал он сам себе. Не может быть, чтобы она в самом деле была такая ведьма и приказывала вешать и казнить людей, если они не отгадывают того, что она задумала. Всем позволено свататься за нее, даже последнему нищему. Пойду же и я во дворец. От судьбы, видно, не уйдешь. Все стали отговаривать его. Ведь и с ним случилось бы то же самое, что с другими. Дорожный товарищ Йоханса тоже не советовал ему пробовать счастье. Но Йоханс решил, что Бог даст, все пройдет хорошо. Вычистил сапоги и кафтан, умылся, причесал свои красивые белокурые волосы и пошел один-одинешенек в город, а потом во дворец. «Войдите!» — сказал старик-король, когда Йоханс постучал в дверь. Йоханс отворил дверь, и старый король встретил его, одетый в халат, на ногах у него были вышитые шлепанцы, на голове корона, в одной руке скипетр, в другой — держава. «Постой», — сказал он и взял державу под мышку, чтобы протянуть Йохансу руку. Но как только он услыхал, что перед ним новый жених, он начал плакать, выронил из рук и скипетр, и державу, и принялся утирать слезы полами халата. «Бедный старичок-король! Не пробуй лучше, — сказал он, — с тобой будет то же, что и со всеми, погляди-ка!» И он свел Йоханса в сад принцессы. Бррр, какой ужас! На каждом дереве висело по 3, по 4 принца, которые когда-то сватались за принцессу, но не сумели отгадать того, что она задумала. Стоило подуть ветерку, и кости громко стучали одна о другую, пугая птиц, которые не смели даже заглянуть в этот сад. Колышками для цветов там служили человечьи кости. В цветочных горшках торчали черепа со скаленными зубами. Вот так сад был у принцессы. «Вот видишь, — сказал старик-король, — и с тобой будет то же, что и с ними. Не пробуй лучше! Ты ужасно огорчаешь меня. Я так близко принимаю это к сердцу!» Йоханс поцеловал руку доброму королю и сказал, что все-таки попробует. Уж очень ему полюбилась красавица-принцесса. В это время во двор въехала принцесса со своими дамами, и король с Йохансом вышли к ней поздороваться. Она была в самом деле прелестна, протянула Йохансу руку, и он полюбил ее еще больше прежнего. Нет, конечно, она не могла быть такой злой, гадкой ведьмой, как говорили люди. Они отправились в залу, и маленькие пажи стали обносить их вареньем и медовыми пряниками. Но старик-король был так опечален, что не мог ничего есть, да и пряники были ему не по зубам. Было решено, что Йоханс приедет во дворец на другое утро, а судьи и весь совет соберутся слушать, как он будет отгадывать. Справится он с задачей на первый раз, придет еще два раза. Но никому еще не удавалось отгадать и одного раза. Все платились головой за первую же попытку. Йоханса ничуть не заботила мысль о том, что будет с ним. Он был очень весел, думал только о прелестной принцессе и крепко верил, что Бог не оставит его своей помощью. Каким образом поможет он ему, Йоханс не знал, да и думать об этом не хотел, а шел себе, приплясывая по дороге, пока, наконец, не пришел обратно на постоялый двор, где его ждал товарищ. Йоханс без умолку рассказывал о прелестной принцессе, о том, как ласково она его приняла, и дождаться не мог завтрашнего дня, когда пойдет, наконец, во дворец попытать счастье. Но дорожный товарищ Йоханса грустно покачал головой и сказал: «Я так люблю тебя. Мы могли бы провести вместе еще много счастливых дней. И вдруг мне придется лишиться тебя. Мой бедный друг, я готов заплакать, но не хочу огорчать тебя. Сегодня может быть последний день, что мы вместе. Повеселимся же хоть сегодня. Успею наплакаться и завтра, когда ты уйдешь во дворец». Весь город сейчас же узнал, что у принцессы новый жених. И все страшно опечалились. Театр закрылся. Торговки сластями обвязали своих сахарных поросят черным крепом, а король и священники собрались в церкви и на коленях молились Богу. Горе было всеобщее. Ведь и с Йохансом должно было случиться то же, что и с прочими женихами. Вечером товарищ Йоханса приготовил пунш и предложил Йохансу хорошенько повеселиться и выпить за здоровье принцессы. Йоханс выпил 2 стакана, и ему ужасно захотелось спать. Глаза у него закрылись сами собой, и он уснул крепким сном. Товарищ поднял его со стула и уложил в постель, а сам, дождавшись ночи, взял 2 больших крыла, которые отрубил у мертвого лебедя, привязал их к плечам, сунул в карман самый большой пучок роск из тех, что получил от старухи, сломавшей себе ногу, открыл окно и полетел прямо к дворцу. Там он уселся в уголке под окном принцессиной спальни и стал ждать. В городе было тихо. Тихо. Вот пробило 11:45. Окно распахнулось. И вылетела принцесса в длинном белом плаще с большими черными крыльями за спиной. Она направилась прямо к высокой горе. Но дорожный товарищ Йоханса сделался невидимкой и полетел за ней следом, хлеща ее розгами до крови. Вот это был полет! Ее плащ раздувался на ветру точно парус, и через него просвечивал месяц. «Что за град? Что за град?» — говорила принцесса при каждом ударе розок. И поделом ей было. Наконец она добралась до горы и постучала. Тут будто гром загремел, и гора раздалась. Принцесса вошла, а за ней товарищ Йоханса. Ведь он стал невидимкой, никто не видел его. Они прошли длинный-длинный коридор с какими-то странно сверкающими стенами. По ним бегали 1000 огненных пауков, горевших как жар. Затем принцесса и ее невидимый спутник вошли в большую залу из серебра и золота. На стенах сияли большие красные и голубые цветы, вроде подсолнечников, но, Боже упаси, сорвать их! Стебли их были отвратительными ядовитыми змеями, а самые цветы — пламенем, выходившим у них из пасти. Потолок был усеян светляками и голубоватыми летучими мышами, которые беспрерывно хлопали своими тонкими крыльями. Удивительное было зрелище. Посреди залы стоял трон на 4 лошадиных остовах вместо ножек. Сбруя на лошадях была из огненных пауков, самый трон из молочно-белого стекла, а подушки на нем из черненьких мышек, вцепившихся друг другу хвосты зубами. Над троном был балдахин из ярко-красной паутины, усеянный хорошенькими зелеными мухами, блестевшими не хуже драгоценных камней. На троне сидел старый тролль. Его безобразная голова была увенчана короной, а в руках он держал скипетр. Тролль поцеловал принцессу в лоб и усадил ее рядом с собой на драгоценный трон. Тут заиграла музыка. Большие черные кузнечики играли на губных гармониках, а сова била себя крыльями по животу. У нее не было другого барабана. Вот был концерт. Маленькие гномы с блуждающими огоньками на шапках плясали по залу. Никто не видал дорожного товарища Йоханса, и он стоял позади трона и видел и слышал все. В зале было много нарядных и важных придворных. Но тот, у кого были глаза, заметил бы, что все придворные — это не больше, не меньше, как простые палки с кочанами капусты вместо голов. Тролль оживил их и нарядил в расшитые золотом платья. Впрочем, не все ли равно, если они служили только для парада? Когда пляска кончилась, принцесса рассказала троллю о новом женихе и спросила, о чем бы ей загадать на следующее утро, когда он придет во дворец.
«Вот что», — сказал тролль. «Надо взять что-нибудь самое простое, чего ему и в голову не придет. Задумай, например, о своем башмаке. Ни за что не отгадает. Вели тогда отрубить ему голову, да не забудь принести мне завтра ночью его глаза. Я их съем».
Принцесса низко присела и сказала, что не забудет.
Затем тролль раскрыл гору, и принцесса полетела домой.
А товарищ Йоханса опять летел следом и так листал ее розгами, что она стонала и жаловалась на сильный град и изо всех сил торопилась добраться до окна своей спальни. Дорожный товарищ Йоханса полетел обратно на постоялый двор.